уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Дмитрий Балкунец. Он эксперт по Беларуси. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». И все наши новости – это телеграм-канал «Радио», «Говорит МСК», латиницей в одно слово. И что-то удивительное на лентах новостей, честно говоря, творится, потому что вот в последнее время, сегодня вдруг вышла УРИА новости, выборы в Ботсване признаны там состоявшимися. А потом первые леди стран Африки посетили с экскурсией сочинский дендрарий. Мы понимаем, что все у нас сейчас посвящено Африке. И такая активность, что даже, честно говоря, удивительно. Я ради интереса заглянула в на СМИ, какие там публикации на этот счет. И там первый же вылезает: Россия покоряет Африку. Россия покоряет Африку, как вы думаете? Вы же там были, Дмитрий?
Да, я вот 2 дня провел в Сочи, там была прекрасная погода, и можно было видеть, как десятки кортежей с главами африканских государств прибывали на саммит «Россия-Африка». Впервые Россия проводила такой саммит. Я думаю, что это историческое мероприятие, и я не припомню, чтобы Советский Союз нечто подобное проводил. Это африканские лидеры приехали в Сочи, 2 дня проходило масштабное мероприятие, и вы правы, на лентах новостей только можно видеть, там, Путин провел встречу 1, 2, 3, 10, да. 25 с главами африканских государств. Это была проведена, я думаю, фантастическая работа организаторов этого мероприятия. И я думаю, что результаты, конечно, будут, потому что сейчас Африка у нас, если мы так посмотрим, это Африка и Европа сравним. Да? Африка воспринимается в сознании большинства людей Африка. А Европа, Германия, Меркель все знают, там, Франция, Макрон – А кого
сейчас
мы знаем
про Эфиопию
африканского
еще знаю,
президента?
Благодаря премии мира.
Ну, премии мира сейчас узнали, да. А так в целом-то для нас Африка, вот континент и все. Ну, вот Египет, да?
Но
Египет...
Там Эбола, СПИД.
Да.
А, что-то там было про девочек, которых постоянно похищают.
Да.
Какие-то сражения у местных, как их назвать, правителей.
Правителей.
И вот, в общем-то, больше ничего.
Ну, еще Египет, конечно, большинство наших граждан знает, кто бывал в этой стране. И, ну, многие не думают, что это Африка, да? Да.
Дебирс еще мы знаем. Вот,
хотя
Дебирс тоже.
Да, да. Вот, поэтому в этом направлении, конечно, Россия сейчас, наверное, возвращается в Африку после многих лет отсутствия, там серьезного отсутствия, я имею в виду, в Советском Союзе у нас же были очень широкие масштабные программы сотрудничества с африканскими странами и по подготовке студентов и помощи африканским странам, которые вот сейчас как раз Россия вчера списала очередной долг на 20 миллиардов общей суммы. Это были безвозвратные долги, которые, по многим оценкам, они мешали развитию отношений. Их вряд ли бы когда-то Россия вернула, но это позволяет сейчас открывать возможности для новых контрактов.
Вот, смотрите, новые контракты. А не получается ли, Дмитрий, что это просто такая благотворительность? Мы даем кредиты, понимаем заранее, что их вряд ли вернут. Возможно, здесь есть какие-то заинтересованные стороны, тоже какая-то, может, коррупционная составляющая, об этом тоже говорят. А потом вдруг заключаем контракты на 800 миллиардов рублей, но, соответственно, если все это, знаете, 800 миллиардов поделить на 20 миллиардов долларов, то получается как-то, в общем, ну, сумма так примерно одинаковая.
20 миллиардов – это товарооборот Африки и России сейчас за прошлый год, по-моему, да?
20 миллиардов – это списанный кредит, а 800 миллиардов – это контракты, которые заключили на будущее.
На будущее,
просто
да.
Не получается ли, что мы, как это, возвращаемся, как вы говорите, в Африку и так далее, но на каком основании, на каких правах и за счет чего мы возвращаемся? Потому что сразу же возникает в обществе дискуссия. Ребята, зачем вы даете невозвратные кредиты государству, если вы можете условно эти же деньги вложить сюда?
Ну, во-первых, Африка – это быстро растущий регион, можно сказать, континент, где сейчас доминирует Китай, и Китай занял эту нишу, очень активно занял. Товарооборот Африки с Китаем, по-моему, за прошлый год превышает 200 миллиардов долларов. Больше 10 тысяч китайских компаний работает в Африке, их общая капитализация примерно 2 триллиона долларов составляет. Китай очень активно там работает, десятки, даже, может быть, сотни тысяч африканских студентов учатся в Китае, то есть Китай заходит туда. Если помните, в Советском Союзе была такая программа образования, вот университет Дружбы народов, который знаменитый, как раз много студентов из Африки училось.
До сих
потом
пор
многие из них
есть,
становились премьер-министрами в Африке.
Да.
А это...
Советский Союз растил элиту, теперь Китай растит элиту.
Какое-то время Европа растила, сейчас Китай туда заходит. Поэтому в этом направлении, я думаю, что есть куда стремиться, потому что мы понимаем, когда мы растим элиту, работаем с элитой там, в этой стране, да, какими-то программами и прочее, конечно, потом проще бизнес вести и политические контакты налаживать. Поэтому я бы не говорил, что 20 миллиардов, которые Россия списала, это, во-первых, были деньги советского периода, и Советский Союз проводил иную и немного политику по помощи странам Африки, и не только Африки, коммунистические какие-то режимы поддерживались. И очевидно, что эти деньги невозможно было вернуть. Сейчас, я думаю, немного история более носит прагматичный характер, потому что есть желание России закрепиться на континенте, особенно в крупных регионах. Население Африки стремительно увеличивается. И я думаю, что Африка будет определять в ближайшие, там, ну, ближе к концу столетия, может быть, будет активно население увеличиваться и будет конкурировать вполне, я думаю, с Китаем, потому что есть откуда расти, есть точка роста.
Вот, но тогда Владислав еще говорит по поводу кредитов, все-таки такая болезненная тема, а как долг мешает развитию отношений? Долг можно заморозить, в конце концов, и развиваться?
Ну, можно реструктуризировать, но, видимо, были там совершенно иные... Мы же не знаем, на каких условиях этот долг списали, может быть, там какие-то были особые отношения списания долга. С каждой страной индивидуально бывает.
А везде построим АЭС, так что ли?
Ну, пока ну, так, как-то, как-то так, да. Но, кстати, АЭС – это ведь тоже продвижение российского влияния в регион. Или там российская железная дорога, насколько я знаю, там по лентам новостей было, какой-то у них контракт или планы где-то там дорогу построить.
Уралвагонзавод может начать поставки грузовых, но в Египет, правда.
Вот я скажу, я ходил там по выставке, которую российские компании организовали. Самое популярное – это, конечно, оборонка.
Ну, понятно,
это вот самое оружие, популярное оружие, автомат Калашникова и прочие корпорации, которые это производят. Ну и второе по популярности это были вот как раз вагоны железнодорожные, трамваи, троллейбусы, трамваи, автобусы и медицинская техника. Вот это вызывало особый интерес у иностранных делегаций африканских стран. Поэтому они в этом заинтересованы, в покупке, в том числе, техники. И Россия заинтересована увеличивать туда поставки и продовольствие, в том числе, в некоторые страны. Я думаю, что в этом направлении нужно работать. А системно работы-то не было. А сейчас правительство решило вложить политическую волю свою в том, чтобы попробовать вернуть влияние в регионе, в том числе.
Советский Союз вкладывался, в том числе, идеологически. Тогда, в общем-то, было все понятно. Соединенные Штаты Америки, у них была своя часть земного шара, грубо говоря, у Советского Союза своя часть. Была, значит, история с колониализмом. Вот сейчас то, что в Африке происходит, это некий советский размах возвращения России в глобальную политику, это исключительно преследование экономических интересов и никакой идеологии в принципе, ну, просто есть территория, которую... Давайте так говорить, будут осваивать, потому что туда заходят китайцы, туда заходят корейцы, туда заходят Соединенные Штаты Америки, Европа. Конкурентов становится больше, условия становятся жестче, а кусочек-то лакомый.
Кусочек огромный, лакомый, по площади огромный кусочек, теплый кусочек. И самое главное, там есть что строить, что развивать, и требуются технологии. Я бы здесь интересную историю добавил, почему все эти лидеры прибыли в Сочи. Ведь не просто так. Значит, они тоже заинтересованы в том, чтобы был сильный игрок на континенте. Сегодня, я думаю, что Африка испытывает, возможно, некий страх перед китайскими инвестициями, приходом Китая на территорию. Поэтому они хотят иметь альтернативу, чтобы были другие партнеры. Я не припомню, чтобы подобные саммиты проходили в Вашингтоне или там в США. То есть они не едут туда, да? То есть, значит, они в России видят страну, которой не доверяют в какой-то части и видят надежду на сотрудничество. Потому что декларацию, которую приняли... направлено на то, чтобы такие саммиты проводились теперь каждые 3 года, а следующий, видимо, в Африке пройдет.
Ну, это самый дорогостоящий, ответный. Говорят, да.
Ну, был. Этот был, там, по-моему, 4,5 миллиарда рублей Россия на него потратила. Но это, на самом деле, эти средства-то, они не настолько велики, учитывая, видимо, те задачи, которые правительство поставило, и политически вернуться, и экономически закрепиться. И самое главное, мне кажется, здесь еще вопрос изучения Африки, потому что в России-то нет системных, серьезных таких, мне кажется, институтов, которые бы Африкой занимались очень глубоко, потому что нужно это расширять. Вот есть концепция разворота на восток, да?
Да.
Который там Китай, Индия и так далее. А вот можно сказать концепция, в том числе, поворота на юг, Африка. Учитывая, что есть проблема с Западом у России, ну, соответственно, есть другие регионы, куда можно пытаться заходить и где можно работать. Ну, в Европе чем заходить, какой продукции? С РЖД? Кто ее пустит туда?
В Европу вы имеете?
Да,
или РЖД заходить?
РЖД, ну вот в Европу она, если захочет, там вагоны пока поставлять.
Ну, это, как кажется, что просто вынужденная мера, потому что многие считают, что мы живем сейчас в такой период некого затишья и безвременья, что ли. Но вот мы старались все на Запад?
Старались.
Старались,
не
но
приняли,
не получилось,
или
потому
не
что...
нашли общие точки
или не нашли, хотя всего лишь 10 лет назад была история с возворотом на Запад.
На Запад, и без визы обещали.
Да, и теперь Китай... И теперь, соответственно, Африка. Вот эта вот идея некоего полицентричного мира. С вашей точки зрения, Россия занимает здесь в каком-то, я не знаю, есть какой-то триптих условно. Россия, Китай, я не знаю, СНГ, а может быть и Африка еще. Или никакого триптиха нет, а просто мир становится, знаете, как...
Многополярным.
Многополярным, да. Полицентричным. То, как было до Первой мировой войны.
Ну, есть, конечно, я бы не сказал, как было до Первой мировой войны, все-таки сейчас появилось много более сильных акторов на планете, это очевидно, что не мир, который был в 80-е годы, он изменился, появились новые лидеры, они появляются новые...
Региональные, почему?
Региональные.
Индия,
Пакистан, Китай, угу. Там и Европейский Союз, Африканский континент, он же тоже объединяется, он там союзы создает, и Россия ведь, когда сейчас вела переговоры, они обсуждали в том числе взаимодействие не только с Россией, но и с Евразийским экономическим союзом. Uh-huh. Вот сейчас с Египтом, я знаю, ведут переговоры по зоне свободной торговли. А что это может дать, если эта зона появится? Россия находится в климате не очень благоприятном. Условно, да, и мы вынуждены завозить какие-то фрукты, овощи, которые зимой здесь не растут. Ну, возможно, это позволит увеличить присутствие на прилавках магазинов каких-то продуктов питания или фруктов, овощей, которые будут более доступны для населения и более разнообразные.
Как можно закрепиться? Вот здесь вот все-таки я хочу обратить ваше внимание и, может быть, эту тему развить. Опять, Советский Союз. Очень велика была идеологическая составляющая. Вот это вот антагонизм, который был между Западом и между Советским Союзом, он просматривался и было более-менее понятно. Именно поэтому сейчас большую часть контрактов и большее внимание к Российской Федерации, у тех стран, которые, соответственно, сотрудничали с Советским Союзом. Это Мозамбик, это Ангола, что там еще, попросите меня? Египет, опять же,
да. Которому построили плотину.
Вот эти страны. Но сейчас... Времена поменялись, как вы считаете, эта идеологическая составляющая, она не нужна? Или все-таки она действительно тоже есть, и ее надо как-то создавать? Дело не только в деньгах.
Ну, тогда, конечно, была идеологическая составляющая, время изменилось, изменились технологии, и я думаю, что Россия здесь, помимо вот входа компаниями, должна входить действительно идеологически, помощью вот различных там медиаресурсов, средств донесения информации до населения, которое там живет, на тех языках, которым она пользуется, разговаривает. Потому что сегодня я вот недавно общался с жителями одной, как раз на этом форуме, с одной из стран, и у них образ России был не очень тот, который вот даже здесь, в Москве, наблюдаешь. Они смотрят CNN, они смотрят BBC, а там образ России немного не тот, который... Ну, понимаем, всегда есть искажение, да, какой-то информации. И в этой связи, если бы Россия, конечно, запускала какие-то программы, телевизионные, образовательные, культурные программы о стране, о России, в том числе на африканском континенте, расширяла свое присутствие информационное там, конечно, это бы вот как раз та идеологическая составляющая, о которой вы говорите. Да. При этом не нужно там политизировать этот момент, а вот мне кажется, если бы появился канал Travel Russia какой-нибудь, да, путешествие по России, глобальный такой продукт. В Африке ведь тоже есть люди не бедные, между прочим.
Да, в Африке в том-то и дело, что очень много бедных людей, они могли ли как раз построить свою идею, как у нас же по процессу, гуманизация, помогать бедным, несчастным, обделенным и так далее. Пожалуйста, борьба с голодом в Африке. Кто Нобелевскую премию недавно получил по экономике? Ну, вот эту премию Банка Швеции. Люди, которые придумали какие-то научно доказанные методы борьбы с бедностью. Вот это взять на вооружение.
Именно. И это, кстати, может быть концепция, которая вы абсолютно правы. Вот если бы страны Европейского Союза смогли, например, вместе, в том числе с Россией и другими игроками, вот сейчас Европа борется с беженцами, из Африки в том числе. Они, да, бегут через море, там тонут, гибнут в Италию, и они их уже на территории отлавливают, там что-то с ними делают. Почему бы не бороться с бедностью на территории Африки? Вот север Африки, кризис, нет рабочих мест, люди бегут из страны. Так же, как Европа бежала, по-моему, в Первую мировую войну, она же бежала и во Вторую, в Африку бежали, спасались люди туда, на континент, по морю. В этой связи, мне кажется, здесь можно как раз и пытаться вместе с совместными силами и с крупными, богатыми странами стараться решить проблему голода на территории континента.
Ну, мы знаем, что наши ученые еще разрабатывают вот эту вакцину от Эболы. Для Африки туда периодически и врачи ездят, и мы врачей готовим. Но я просто вспоминаю вот эту историю с... Что стало с Южноафриканской республикой после, значит, падения апартеида? Ну, вот что? Ну, вернулись к истокам и все.
Ну, вернулись.
То есть, может быть, это действительно то место, так или иначе. Как мы же говорим, что... процесс демократизации режимов, он проваливается, да, когда мы критикуем Вашингтон тот же самый за ту политику причинения демократического добра, будем говорить так.
Не везде демократия приживается.
Вот.
Это национальная особенность, культура.
Вот.
Это нужно принимать. Нельзя просто калькой копировать демократию из одной страны в другую. Я тоже думал, ну, там, Асад, еще там, Ирак и так далее, ну, там, демократию им принесли. И она оказалась хуже, чем была раньше авторитарная система. Не ну, сработало. Это,
так и Советский Союз обвиняли в том, что мы поддерживали местных диктаторов, которых обвиняли в том, что они человеченку любят.
Да, было
то
такое.
Есть это политическая борьба между третьими странами вокруг африканского континента. Но тут хорошую мысль говорит Каменков Юра. Должна быть все-таки идеология прагматизма. Мы не должны тратить 100 рублей на то, что стоит не больше 30.
Согласен, и в этом плане Россия ведь тоже, заходя на континент, понимает, что там есть ресурсы, которые можно использовать для развития и там, и для получения прибыли. Ведь надо понимать, что сейчас туда заходит и частный капитал российский, компании, которые из госучастия...
Политические советники, говорят, тоже появились. Такое тоже есть.
А, да, ну, да, это полезно, да. Но мне кажется, здесь еще глобально в том, что Россия может в этом плане получать политическую поддержку на каких-то крупных саммитах по взаимодействию или по каким-то вопросам, которые сейчас Россия обсуждает на там, заседаниях ООН и так далее. Вот сейчас в ООН видели скандал, да, не пустили российскую делегацию, там несколько отказали людям по визам, да, обсуждается вопрос, ну, пока
перенести,
ну, какой-то там на остров можно, куда-нибудь в страну, которая будет визы давать. Но вот если бы это было поддержано абсолютным большинством стран, я думаю, этот вопрос будет решен. Но пока к этому никто не готов. А значит, нужно заручиться поддержкой и влиянием в мире. Я думаю, что если вот, на мой взгляд, честно говоря, я помню, как-то 2 или 3 года назад был Шри-Ланку посещал с туристической поездкой, и с местным населением, когда общался, у них образ России сейчас очень позитивный. Они помнят дружбу с Советским Союзом, и они негативно в целом население, там не один-два человека, а вот там, десятки людей, с которыми я общался, они очень позитивно настроены на отношения с Россией. Я думаю, такой же образ России в Африке, в некоторых странах, которые работали с Советским Союзом, эти страны. Угу. Вот я думаю, у них такой образ. Есть Россия как страны, которую они ждут и с которой они готовы как-то взаимодействовать, сотрудничать. Потому что бизнесмены, которые вот были на форуме в Сочи, с некоторыми из них так пообщался, они, конечно, ждут и технологии какие-то, и инвестиции, и даже некоторые там готовы, у них финансы есть. То есть им нужны какие-то технологии для создания каких-то там проектов и прочее.
Ну, вот здесь как раз тоже любопытно, потому что Владимир Путин не так давно сказал, что мы за конкуренцию, но честную конкуренцию в Африке. И он обращает внимание на то, что туда заходят другие игроки. Понятно, что условия становятся жестче. Во-первых, что есть честная конкуренция, что это такое, и все-таки мы приходим к чему? Что мы выращиваем и вкладываем, условно, долгие деньги в институты, чтобы мы элиту выращивали, больше квот в университете дружбы народов, чтобы не в Сорбонну ехали, а в университет дружбы народов. Например, или мы точечно заходим, отдельно взята нефтяная компания, прорубили, выкачали, дальше пошли, или еще что-то, ну, помогли
должна
кому-то
быть,
из избирательной компании,
еще работа,
что-то.
Системная, безусловно, системная работа, и образование одно из приоритетных направлений увеличения действительно образовательных совместных, может быть, даже программ. Вот у нас сейчас есть Россия, совместные программы по обучению в странах Европы, Африка, мода пошла. Российские университеты там по 2-3 программы делают двойных дипломов, десятки таких университетов делают программы, а с Африкой у нас есть программы двойных дипломов, чтобы африканские студенты учились, например, там где-нибудь в Каире, и двойной диплом с российским университетом. Нету, я думаю, масштабных. Ну, почему бы это не запустить? Не надо только на Запад учиться. Можно и в России учиться, можно и в Китае учиться. То есть, ну, чтобы был обмен. А мне кажется, и в этом направлении это будет проводниками, в том числе, бизнес-интересов. Потому что люди, которые закончили там местный университет, они получили хорошее образование или там в Европе, или в России и так далее. Они, конечно, могут приезжать потом на родину и как-то развивать бизнес совместный.
Юстас говорит, то есть мы списываем долги перед государством, а выгоду от этого получает частный бизнес?
Частный бизнес налоги платит, создает рабочие места, Поэтому я бы не сказал, что там кто-то себе карман набивает. Ведь это, мне кажется, что здесь нужно комплексно смотреть на эту историю.
Еще, зачем надо было так бездумно все-таки списывать долги? Можно же брать натуры, месторождения, военные базы, пляжи. У той же Кубы за списанный долг почти в 40 миллиардов долларов можно было, помимо всего прочего, получить великолепные пляжи Вородера.
Мы не знаем, на каких условиях списаны эти были долги. Я думаю, что там переговорный процесс сложный был. Это не просто так кто-то решил и списал долги. Кстати, я напомню, что иногда российским гражданам правительство тоже списывает долги по налогам. По-моему, там, год назад было такое списание масштабное. Там, каких-то, кому? Ну, простили какую-то там часть населения, какие-то долги, которые... И я сейчас подробностей не помню.
Ну, это не 20 миллиардов долларов, понимаете? Очень многие бы хотели, наверное, такого, но не получается.
Это, еще... кстати, Россия не единственная, кто списывает долги. Есть еще другие примеры других стран, которые то же самое делают.
Угу. Александр Риттер говорит, Европа все-таки не борется в том-то и дело. Ну, то есть, условно сложились у государств, так или иначе, сложилась тактика поведения в том или ином государстве или в тех или иных экономических и политических условиях. Китай, например, умеет очень долго ждать, но заходит... очень быстро, очень точно, очень плотно и уже не выходит. А насколько, значит, и бизнес-зубры Соединенных Штатов Америки были спокойны какие-то европейцы? Вот интересно понять, что у нас. А, знаете, вспоминая просто какие-то публикации, какие-то книги, какие-то истории, мы спасаем. Вот мы спасаем,
помогаем.
Бедный африканский народ, например, теперь тоже.
Да.
Вот недорого ли? Хочется же и самим друг другу помогать, понимаете?
Ну, я думаю, что Россия мыслит и видит себя не только внутри страны, в границах Российской Федерации, и я думаю, что империя, она, как и китайская империя, как и там американская, можно так сказать, империя, они, конечно, хотят интересы свои иметь в разных регионах мира. Это позволяет, в том числе, выживать и развиваться полноценно, поэтому за это надо платить.
Значит, политика неоколониализма, она все-таки жива?
Ну, я бы не назвал это неоколониализмом, там сотрудничество с Китаем, это не колониализм или нет России с Китаем?
Ну, вопрос, насколько плотно один пришел на территорию другого, мне кажется.
Насколько плотно и кто от этого что получает.
Конечно.
Вот сейчас с Африкой, по-моему, товарооборот России 20 миллиардов, с Китаем, я говорил, по-моему, 200 миллиардов, разница в 10 раз. Есть потенциал роста, я считаю, потому что с Африкой, по-моему, там основной товарный партнер, это торговый партнер, это Египет.
И все.
И все. А сколько граждан России, помните, до авиасообщения, до отмены авиасообщения с Египтом посещало Египет? Несколько миллионов каждый год приезжало.
Конечно.
А сколько граждан России ездят отдыхать в другие страны Африки? Сотни тысяч людей ездят. А сколько мы, помимо стран комфортных для отдыха, мы сейчас знаем?
Ну, там поменьше. Я не думаю, что в ЦАР очень много ездят людей отдыхать.
Но есть страны, я думаю, может, даже получше по каким-то особенностям климатическим, чем Египет, но там, видимо, не развита инфраструктура туристическая, а граждане России тоже хотят путешествовать, люди с деньгами. Почему они должны не иметь права выбора? Для этого нужно, я думаю, создавать комфортные условия для, в том числе, туристических поездок и российских граждан, и в африканские страны. Для этого нужно, чтобы это было безопасно, доступно, в том числе, по цене, а какие-то туроператоры там работали, прочее, потому что по Африке сейчас, я думаю, много европейских ездят, американских туристов, китайских туристов, в России они тоже хотят путешествовать.
Но, а все-таки еще кажется, что в основном задача какая? Очень много денег тратится на то, чтобы, и вынуждено, наверное, тратиться, может, вы меня поправите, на политические, усиление политического веса, увеличение политического веса. России в том числе, конечно, потому что, помните, как говорили, следующая точка глобальной конкуренции – это Арктика, но среди там северных стран плюс Китай. Но получается, у нас еще одна точка в мире появляется,
да.
Это огромный Африка. Африканский континент.
И Латинская Америка, которая Россия
сложнее,
тоже
там
сложнее. Но смотрите, вот этот венесуэльский лидер, да, сколько он, все думали, что все уйдет, но...
Помогли,
вот, помогли,
наверное.
Да.
Для того, чтобы считались, для того, чтобы, знаете, как существует военный паритет, чтобы разговаривали, а здесь, наверное, еще и политический силовой паритет.
И, кстати, я обратил внимание на публикации в зарубежных СМИ, когда саммит Африка шел, да. Реакция довольно нервная в некоторых изданиях
на этот счет,
что вот в Сочи прибыли мировые африканские лидеры, ну, не африканские лидеры прибыли в Сочи, и это крупный саммит, это заметили крупные мировые СМИ.
Дмитрий Балкунец у нас в гостях, эксперт по Белоруссии, конечно, про Белоруссию мы поговорим обязательно, но так как Дмитрий был на этом форуме «Россия-Африка», поэтому мы и посвятили так много времени этому форуму, которому посвятили в том числе и первые полосы международные издания. Давайте послушаем новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Дмитрий Балкунец, эксперт по Беларуси. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер плюс 7-925-888-948. И что у нас еще есть? Говорит Москобот. Это телеграм-бот для ваших сообщений. Давайте все-таки по Беларуси, так как вы эксперт по Беларуси. В Минске сегодня заявили об отсутствии нужды в российских кредитах. Министр финансов Беларуси Владимир Ермолович об этом сообщил. Он говорит, что страна рассчитывает получить 500 миллионов долларов от Китая. А на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов, наш уже министр финансов, сказал, что Москва предоставит Минску кредит в 600 миллионов долларов, а средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным российским займам. Ну, то есть мы вам дадим деньги, чтобы вы погасили те деньги, которые вы нам никак отдать не можете. Ну, как-то так.
Вот примерно то, что мы сейчас по Африке обсуждали. Да. Африке списали кредиты.
Беларусь вы тоже это экономически обосновали.
Беларусь тоже рассчитывает, что кредиты эти когда-либо спишут. Поэтому они вот накапливали кредиты от Российской Федерации. Но я замечу, что Россия является крупнейшим кредитором белорусской экономики. И Беларусь является надежным заемщиком. Она всегда вовремя все гасила. Все процентные эти займы. Но в последний вот год есть сложности определенные. Россия перестала выдавать новые кредиты по требованию, что называется. Во-первых, мы видим, что в России самой немножко сложная ситуация с доступом кредитов, займов на зарубежных рынках западных. Да. Это первое. А второе, Россия еще связала эти требования с необходимостью все-таки действовать по другой формуле. Раньше была формула утром деньги, вечером стулья, а сейчас утром деньги, вечером стулья. Ну, или наоборот, эта формула меняется, да? То есть давайте сначала подпишем документ о глубинной интеграции, который Медведев с Румасом, белорусским коллегой, ведут переговоры, а президенты должны это 8 декабря подписать. А потом получите кредиты, рынок, все остальное без требования. А Минск требует дать сначала денег, потом будем подписывать. И бюджет будущего года в Беларуси сверстан без учета этих кредитов. И Беларусь действительно ведет переговоры с Китаем и с некоторыми другими странами по возможности перекредитоваться.
А они также сначала деньги, потом документы на это тоже идут? Или это только для нас условия такие?
Тут условия российских кредитов, они очень выгодны были, ставка выгодная. Там она меньше, чем... Ну, это же не кредит в банке маленьком, ну, да? Там большая сумма, если брать на пересчет проценты, там можно сэкономить на процентной ставке. Поэтому российские кредиты были льготными. То есть, пожалуйста, приходите на мировой рынок, размещайте там и получайте кредит, но по более высокой ставке. Россия, как друг, как партнер Беларуси, давала по особым ставкам. Поэтому в этом плане Беларусь и настаивает или ожидает, что Россия эти бы кредиты дальше предоставляла. Но мы видели на прошлой неделе заявление и, по-моему, руководство Минфина российского и Пескова. Они сказали, что мы ничего не знаем о новых кредитах, которые Россия якобы должна Беларуси предоставить. Да. То есть такие переговоры, насколько я знаю, может быть, они ведутся, но решение не принято, и оно увязано именно с тем документом, который, как ожидается, будет 8 декабря подписан. Но я заметил, что есть очень много скептиков в этом направлении, и они связаны с теми заявлениями, которые в последнее время сыпятся из уст министра иностранных дел Беларуси
Макея
и из уст руководства и Лукашенко. Есть ощущение, что документ может даже быть и не подписан, например. Такое тоже может
поэтому
быть.
Такие заявления, вот эта вот нервная немножечко нервная атмосфера в информационном пространстве. Ну, то есть, мы понимаем, что есть
затишье
политика публичная,
перед бурей,
я бы сказал,
и
не публичная.
И не публичная, есть и публичная.
Ну, но пока в непубличном, как вы считаете,
происходит? В непубличном, я думаю, что идет спор между странами по тем документам, которые они готовят. Там есть документы, которые очень вызывают возмущение у белорусской стороны. Мне кажется, напряжение такое, оно транслируется в части медийной. Вот когда была заметка в «Коммерсант» известная, где были некоторые...
Что там эмиссионный центр, налоговая общая база.
А это все реально, это все обсуждается. И вот это, мне кажется, была лакмусовая бумажка, потому что та истерика, которая поднялась потом в белорусских СМИ, в медиапространстве, и государственные телеканалы назвали это «фейк-ньюс», Они сказали, что это глупости какие-то, это слив какой-то, ну, этот слив, это, мне кажется, Коммерсант опубликовал как раз те самые сложные моменты, которые сейчас вызывают споры, дискурсы.
Александр Григорьевич выбирает, с кем выгодно. Янукович 2014 года, лайт-версия, как
выбирать,
вы считаете?
Александр Григорьевич, тут у Януковича
был выбор. У него географическое
выбор.
Положение сложное такое, ему приходится выбирать и лавировать постоянно, разве нет?
Было бы, но в Европу-то его сколько раз зовут, а вот он только сейчас едет, по-моему, 12 ноября в Австрию, в Вену. Это, по-моему, предыдущий визит его был в Вену, я помню, первый в 2002 году, завершился скандалом грандиозным в Австрии.
Когда он вышел человек, послов еще.
Там его какой-то австрийский бизнесмен пригласил покататься в Альпах, а завершилось все коррупционным скандалом в Австрии. Оказалось, что этот человек незаконно это сделал. Ну, мы понимаем, Австрия — демократические стандарты, институты, и там кого-то позвали, кто-то кого-то там не так заплатил. В общем, был скандал. Австрия имеет сейчас отношения с Белоруссией довольно интересные, теплые отношения, и развивается, увеличивается товарооборот, и инвестиции из Австрии идут, поэтому Лукашенко туда едет с деньгами, в первую очередь.
По-моему, в Австрии есть еще очень много, у Австрии хорошие связи с Российской Федерацией.
И с Российской, безусловно. И Курц, когда пришел к власти, да, и когда еще был премьер-министром иностранных дел, он, конечно, такую политику проводил, пытаясь развивать отношения со странами, которые находились в какой-то изоляции, в том числе вот Белоруссия многие годы, и Австрия им открыла двери. Лукашенко едет в Австрию еще, я думаю, посмотреть на то, как вот будет развиваться сейчас концепция в Беларуси интересная. Она хотела бы такой статус получить, как Австрия.
Отношение кого?
Вообще, как статус такой нейтральной площадки. Вот есть такая концепция сейчас у правительства, оно ее пытается продвигать на разных площадках, типа давайте мы будем в неблоковом статусе, выйдем...
И все деньги будем хранить у себя, как когда делала Швейцария.
Нет, будем быть мостиком между Западом и Востоком, как Янукович тоже мостиком был, вот, а потом мостик перевернулся. А вот Беларусь тоже эту концепцию сейчас продвигает, но платить за это должна Россия, по мнению официального Минска. При этом Запад-то денег Беларуси особых не дает.
Попробовать, если в... Ну, хотя Болтон приезжал, будучи еще советником по нацбезопасности, не так давно, он на излете своей вот этой должности.
Да, получил конфеты и льняные полотенца.
Ну, тоже хорошо. Но я скорее предлагаю вам, может быть, глобально попытаться это все рассмотреть. То есть у нас есть проект интеграции России и Белоруссии, но у нас же есть еще проект ЕАЭС. Не получается ли, что сейчас фактически интеграция России и Белоруссии, которая, да, со скрипом, но все-таки что-то есть, это некий пилотный проект, потому что двум государствам договориться, наверное, проще, чем пяти между собой.
Двум иногда сложнее договориться, чем пяти.
То есть
потому что масштабы государств разные. И в этом направлении я думаю, что тот документ, который подписывался в 99-м году в других условиях политических, с другим президентом России, это был Борис Ельцин. И Лукашенко тогда, конечно, имел мечту въехать в Кремль через союзное государство. И были, я знаю, в Москве некоторые лица, которые тоже такой вариант видели приемлемым, особенно там, члены Компартии и так далее. Они такой вариант рассматривали. Поэтому, может быть, тогда такой документ был подписан, и если его реализовать, там действительно может быть, и появился бы какой-то вот такой президент, в том числе, или там органы власти, но говорить о равном статусе Беларуси и России в этом документе крайне сложно. А вот в пятерке вполне это возможно реализовывать, и многие вещи, которые реализованы сейчас в рамках Евразийского союза, они, мне кажется, уже обошли формат союзного государства. Но дело в том, что в союзном государстве есть и политическая, и гуманитарная настройка предусмотрена, а в Евразийском союзе только экономика. Конечно, там есть споры. Вот Лукашенко недавно снова обвинил Россию в том, что она закрывает, не дает продавать белорусские товары.
Там опять что-то нашли, помолочки.
Да, но он сказал, что там ограничения вводятся, но при этом он умолчал, какие ограничения вводит Беларусь в отношении всех стран Евразийского союза. То есть вот эти все страны, пятерки, каждая из них по-прежнему преследует свои корыстные интересы, закрывает свои рынки разными способами, административными, иными рычагами. И, конечно, тогда мы не говорим уже о свободе передвижения товаров, это создает барьеры. Вот эти барьеры нужно снимать. Для этого нужна политическая воля руководителя этих стран. Если страны договорились работать вместе в рамках там общих правил игры на пятерке, в рамках пятерки, то, естественно, нужно создавать условия для развития бизнеса.
Но ведь в Беларуси воспринимают проект интеграции, по крайней мере, то, что мы в публичном поле видим, а проект интеграции, что это процессы, которые подразумевают сотрудничество России и Белоруссии без права Белоруссии на, значит, независимость. А вот Российская Федерация должна какие-то гарантии дать, а она вот не дает никаких гарантий. Давайте так, прям вот по списку. В чем плюс для России от интеграции, в чем плюсы и минусы для Беларуси от этой интеграции?
В рамках союзного государства или вообще в целом?
В рамках союзного государства, конечно.
Я думаю, что все-таки союзное государство, когда оно создавалось, первое еще были предпосылки, там некоторые другие были формы вот этого взаимодействия, оно позволило Беларуси все-таки укрепить и развить свой суверенитет, потому что была та экономическая поддержка, которую Россия оказывала каждый год, финансовая поддержка, кредиты, рынок российский, поставка товаров белорусских, их россияне очень любят, мы знаем, качественные товары. И самое главное, это возможность получать, в том числе по особым условиям, нефть и газ. Это самая главная статья доходов. Вот это, конечно, позволяло Беларуси увеличивать свою экономическую, можем так сказать, скажем так, получать экономическую существенную поддержку. Второй момент, Россия обеспечивает все-таки Беларусь своим ядерным зонтиком. Это тоже надо не забывать. Беларусь и Россия в рамках ОДКБ взаимодействуют довольно активно. И в этом направлении, я думаю, что здесь тоже выгода и для России, и для Беларуси есть плюсы. Для России Беларусь играет важную, наверное, я бы сказал, даже культурно-гуманитарную такую функцию. Все-таки это историческая часть, которую Россия видит как свою часть влияния, сферу влияния, зону влияния, потому что все-таки там живут граждане, которые, большинство из них говорит на русском языке, и они симпатизируют России, граждане Беларуси. Поэтому в этом направлении я считаю, что Беларусь здесь очень важный игрок для Российской Федерации. И потерять ее, так как это было с Украиной произошло, это будет большое геополитическое поражение для России.
Вы считаете, что какой-то урок от истории с Украиной, он проработан.
Работа над ошибками не проведена.
Вот. Тогда как просто здесь... Помните, как говорили, что надо было с Украины 25 лет назад начинать soft power, вот это все, потому что сейчас в итоге все вышло в поиск самоидентичности путем отрицания всего русского.
Вот нечто подобное сейчас белорусские власти делают, пытаются делать через разные организации, которые подчинены тем или иным образом правительству, и часто раздувают на голом месте какие-то скандалы информационные, в том числе вбросы делают в белорусском медиапространстве. Это делают не государственные СМИ, я скажу сразу, но они абсолютно контролируются государством. То есть такая вот, как Янукович сделал примерно то же самое. При этом российская soft power в Беларуси, она представлена, она, конечно, есть, но она не выполняет той роли и функции, которую, например, выполняет soft power, так называемая мягкая сила, которую Запад финансирует.
Просто когда люди уже, мы понимаем, что, ну, раньше опять, возвращаясь к истории, как, значит, интеграция, не интеграция, а взаимодействие происходит, например, со странами Африки, договариваются с отдельно взятым лидером, дают ему денег или как-то не дают ему денег, вот это вот все. Но есть же общество, которое часть эмигрировала или просто на время трудоустраивается в России. Часть уезжает в Польшу, другая часть уезжает в Китай, а третья часть уезжает в Соединенные Штаты Америки. Вот это как-то принимается в качестве неких условий и исходных данных в плане того, а как же все-таки Беларусь убедить, что нам вместе-то надо? Ну, не с позиции «я старший брат, а ты младший брат, неудачник», а вот как-то равноправно.
Пытаются, но, кстати, чем-то Александр Лукашенко напоминает африканского лидера, потому что только с ним надо договариваться обо всем. Если некоторые бизнесмены говорят, а вы там с кем договорились-то? То есть, если не с первым лицом, туда даже ехать бессмысленно.
Там же жесткая вертикаль. У нас жесткая вертикаль, и там жесткая вертикаль. Поэтому две вертикали договариваются между собой. Потому что каждый, соответственно, ну, свои правила игры устанавливает.
Ну, здесь, например, российские губернаторы легко едут к Лукашенко и договариваются. А вы помните историю, чтобы белорусский какой-нибудь руководитель региона приехал в Кремль на переговоры с Путиным? Вот если бы случилось, был бы грандиозный скандал.
Агент Кремля, он бы был тут же агент Кремля.
А почему-то к Лукашенко едут российские губернаторы на встречи, это нормально считается.
А вот про статус Александра Георгиевича Лукашенко и российского губернатора, понимаете, вот здесь тоже вот в рамках особенно союзного государства нужно это учитывать. 7373948, в хорошем смысле слова, безусловно. Наденьте, пожалуйста, наушники. Я готова ваш звонок принять и ваш вопрос выслушать. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот, Дмитрий, в конце сентября Лукашенко отвечал на вопросы журналистов украинских средств массовой информации. И вот можно ли эти отдельные слова Александра Лукашенко рассматривать как определенный сигнал для российской власти? Что я имею в виду? Вот он сказал, что в Белоруссии в основе всего лежит справедливость. Потом отметил, что он исключает объединение России и Белоруссии для сохранения власти Путина. И, наконец, он отметил четко и ясно, что в Белоруссии нету олигархических кланов, которые бы влияли на власть. И последнее, ни в коем случае, он как бы к себе обращается, у тебя не должно быть приближенных, он про себя говорит. Твои дети ни в коем случае там что-то не должны заниматься бизнесом, и ты не должен набивать карманы деньгами, вот в таком духе. Это к нам относится или нет?
Спасибо.
А я бы вот хотел эти все вот тезисы, которые вы сказали, коротко прокомментировать. Первое... Я поддерживаю тезис Лукашенко в том, что вариант вхождения или объединения Беларуси в России для сохранения власти Путина невозможен. Это крайне сложно сделать. Проще в России изменить конституцию, если необходимо, но изменять конституцию в двух странах и договориться с элитами двух стран, и тем более с Лукашенко, это нереализуемый вариант. Более того, это нанесет огромный политический урон самой Российской Федерации. И более того, российские власти это многократно подчеркивали, что планов объединения и создания нового государства нет. Есть вопрос сохранения двух суверенных государств и развития отношений в рамках них, о чем сейчас они ведут переговоры. Это первое. Второе, вот Лукашенко сказал там по поводу олигархов и так далее, но в этом плане я бы сказал, что Александр Лукашенко главный олигарх, который контролирует все финансовые потоки, его семья. И когда он говорит, что там вот недопуск членов семьи, но посмотрите, кто в окружении Лукашенко сидит. Его старший сын сидит на всех финансовых потоках в стране. Он там кучу каких-то должностей занимает, хотя по конституции, по каким-то внутренним законам, это является там нарушением законов. Но Лукашенко говорит, я ему доверяю, вот он и сидит. А там младший сын занимается, возглавляет спортивную федерацию, через которую, по некоторым данным, идет отмывание денег с некоторыми странами. Ну, то есть он контролирует абсолютно все. Просто зайти туда на рынок без участия его семьи невозможно. А поэтому, вот можно сказать, такой маленький олигарх, который контролирует страну в этом плане. И я бы здесь еще одну историю добавил. Все-таки, да, конечно, модель экономики Беларуси и России, они немножко отличаются друг от друга, и, конечно, Россия идет своим путем, Беларусь своим путем, там сохранен государственный сектор довольно существенную роль играет в России, частные корпорации развились, но в то же время я думаю, что, конечно, Лукашенко не хотел бы в том, чтобы российский капитал приходил на белорусскую территорию, поэтому он так вот отгораживается, разные барьеры создает.
Кстати, я еще бы отметил,
8 декабря, если подпишут это соглашение, не факт, что его реализует. Вот помните, 2 года или 3 обещают отменить роуминг между Беларусью и Россией. В очередной раз решили, что это невозможно по каким-то там причинам. Маленькая проблема, роуминг отменить. Они не могут договориться о тарифах. Две компании. А как они собираются там единый налоговый кодекс принимать?
Так вот в том-то и дело. Мы понимаем, что есть Европейский Союз с открытыми границами, но при этом есть огромная, неповоротливая, а может быть прекрасная...
Система бюрократии.
Да,
евробюрократия. Великобритания, посмотрите, они там выйти не могут уже который год, пытаются там какую-то бумажку принять, декларацию о выходе на правилах игры.
Так а здесь, в принципе, союзное государство как таковое, оно может действительно существовать, потому что если в Евросоюзе есть евробюрократия, то там как-то страны умудрились между собой договориться, а вот здесь две страны, по сути, не могут договориться.
Не могут, и вряд ли договорятся. Я очень скептически к этому отношусь, что не вряд ли договорятся, потому что союзный договор, который был подписан в 99-м году, он, на мой взгляд, не жизнеспособен. Его необходимо корректировать и переподписывать. И я знаю, что Лукашенко предлагали такой вариант, он от него отказался, объяснив в том, что он является отцом-основателем этого союзного государства, и гробить он его не будет. То есть он, видимо, видит...
Историческая роль.
Ну, какую-то, да, то есть вот важно здесь, как какой-то белорусский там политик сказал, важен процесс интеграции, он может десятилетиями длиться.
Ну, это очень многие
дайте деньги,
сейчас говорят,
дайте что... деньги, да, а дальше мы же братья, давайте нам деньги. Ну, вот такая политика. Мне кажется, нужно здесь перейти на чистую прагматическую основу отношений.
Но очень многие...
О чем, кстати, Медведев в последнее время активно и говорит.
Вот, или же говорят еще о том, что... Сейчас политика не достижение целей, а процесса достижения целей.
Да.
Вот поэтому очень много профита здесь тоже можно получить.
Вы знаете же, есть союзный парламент Беларуси и России,
да.
Там даже депутаты есть. Бюджет этого союзного парламента, вот мы про деньги говорили, почти 300 миллионов рублей тратится каждый год. Они один раз собираются в году.
Ну, зарплата нужна людям. Они на общественных началах или 72, зарплату
платят? Я не знаю, получают ли, но там 36 человек из Российской Госдумы и Совета Федерации, и столько же в Беларуси. Один раз в году собираются, один раз в день работает.
А еще, что тут еще получается? Так, Алексей Морозов, спросите, пожалуйста, как, откуда в российском обществе бытует сильный миф о безоблачной жизни Беларуси?
Ну,
чистые улицы, хорошие продукты, все дешево. Вот так.
Ну, дешево в Молдове тоже дешево, в Киргизии дешево. Это уровень дохода населения, но если мы посмотрим там количество мигрантов, которые уехали в Россию работать, 600, больше 600 тысяч по официальным данным на начало года в России находится, несколько сотен тысяч человек в Польшу уехало сейчас работать, тренд в Польшу едут. Поляки выдали 130 тысяч карт поляка для граждан Беларуси, которые едут, могут по особым условиям работать в Польшу. О чем это говорит? Если бы был тренд обратный, то, наверное, россияне бы поехали в Беларусь работать. Да, конечно, Лукашенко, благодаря российской, в том числе, поддержке финансовой, создал условия для развития сельского хозяйства, но туда вложены огромные инвестиции, безвозвратные, причем, деньги для того, чтобы это все создать.
Ну, можно это инвестициями назвать все-таки?
Ну, как дотация, можно сказать, которая туда...
Меценатство.
Можно так, да. И, конечно, это позволяет выходить на российский рынок продовольствия. И, кстати, в этом направлении белорусские товары, поэтому... прекрасно себя чувствуют на российском рынке, и, конечно, они в чем-то даже выигрывают в цене российским производителям. В этом направлении, я думаю, что эти мифы, они, конечно, есть, но есть везде плюсы и везде минусы свои.
Белорусы, позвоните нам, пожалуйста. Кто из Беларуси? Давайте всех
сейчас
отобью.
Посольство позвонит.
Белорусы, позвоните нам. Ну, странно, у нас есть человек, который антисемит звонит, вот еще не слушает ведущего, пытается перекричать. Нет, вы нам не нужны, нам белорусы нужны. 7373-948. Или вы тоже все белорусы? Так, да что ж такое-то? Заело. Вот. Слушаю вас, алло.
Да.
Здрасте. Вы белорус?
Я почти белорус.
Почти белорус, да. Это как? На осьмушку или четвертинку?
Живу, знаете где?
Где?
Станция Томашовка.
Олег, это вы, боже мой, хорошо, да, говорите.
Ну да, 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 да. Вот у меня как раз родственники живут, Томашовка, если ваш гость знает, это граница Западной Украины и Беларуси, и Брест.
И что?
Недалеко.
И что там?
Вот мы все, Украина, Россия, Белоруссия, как мы родные братья, все так вместе. И живем.
Никакого вот там... Олег, это олицетворение... Триединство России, Белоруссии и Украины. 7373-948, это телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Вадим Подмосковный.
Да, Вадим.
Сначала подарю какому-нибудь журналисту заголовок «Россия и Африка нашли друг друга». Второе, богато поконтачил с ними еще в советское время в общежитиях, кстати, на улице Волгина. Тяжелое впечатление осталось. А третье, вопрос главный, а вот не найдет ли вследствие схожести менталитета наши олигархи и всякие прочие чиновники с африканцами такой между собойчик, что у России в итоге ничего не достанет. Что мы, простой народ, будем только наблюдать за этим спектаклем, за сотрудничеством. Они там будут обделывать миллиарды, все, офшорные
между,
зоны.
Между собой, сообщая, как-нибудь что-нибудь решат. Про Африку. Неожиданный вопрос опять про Африку. Ну, давайте.
Ну да, наверное, могут найти, но я думаю, что все-таки, если так мыслить такими категориями, то вообще не стоит ничего не организовывать. Все-таки, я думаю, что все-таки цели-то другие этого саммита, и, о которых мы говорили выше, и политическое взаимодействие, конечно, развитие широких связей экономических, которые могут позволить развивать бизнес не только крупных корпораций, но в том числе малый бизнес.
Скажем так,
когда... У меня, кстати, я скажу, у меня есть несколько знакомых, стартаперов, которые вышли на африканский рынок, они сказали, там очень широкие возможности. Да, Клондайк, потому что там нет ничего. Они берут даже технологии, которые в России сейчас есть, входят туда с этими технологиями, а там их еще... То есть можно охватывать регионы, страны, а там миллион населения. То есть есть и деньги у населения, и мне кажется, что это тоже, мне кажется, привлекательно может
быть. Ну, это еще, наверное, все-таки не только экономическое взаимодействие, но и политическое взаимодействие, потому что, как с Ближним Востоком параллель, когда Россия вошла в Сирию и, соответственно, стала еще сотрудничать с Ираном, в общем-то, очень быстро не удалось это все разрешить, поэтому точка напряженности есть, но при этом она как-то регулируется. Возможно, с Африкой точно так же, но и вот с Белоруссией что-то надо делать.
Да, я думаю, что с Белоруссией будет интересно развиваться ситуация в начале декабря. Ага. И надо будет посмотреть, чем это все завершится.
И надо будет вас позвать. Дмитрий Балкунец у нас был в гостях, эксперт по Беларуси. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.